Православный портал «Азбука Веры» представляет.
Истина и надежда. Во что верят православные христиане. Беседа четвертая. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося. Наш грех и наша нужда в спасении. Христианское учение о творении полно радости. Мы созданы благим Богом и созданы для вечного и бесконечного счастья, которое превосходит все, о чем мы можем помыслить. Человек создан по образу Божию, чтобы отражать его любовь, благость и мудрость и заботиться о сотворенном мире. Бог бесконечно благ, праведен и счастлив. Отец, Сын и Святой Дух от вечности пребывают в совершенной любви. И Бог творит мир из чистой щедрости, чтобы приобщить созданных им существ, ангелов и людей, его вечной и блаженной жизни. Творение – благо. Бог говорит о нем, что оно «хорошо весьма». Псалмы, и не только они, описывают Божие творение, буквально задыхаясь от восторга. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои». Человек – венец творения. Немного ты умолил его пред ангелами, славу и честь увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Так говорит Священное Писание о сотворении человека. Как показывает Бога воплощение, люди превознесены даже выше ангелов. Бог в Иисусе Христе стал именно человеком, а не ангелом. И мы – воспеваем Пресвятую Богородицу как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, то есть превосходящую честью и славой самых приближенных к Богу ангельских духов. Люди созданы из бесконечной любви и для вечной радости, чтобы благость, мудрость и любовь Создателя струились через них на все остальное творение. Каждый из нас создан для того, чтобы, как говорит Евангелие, «воссиять, как солнце». Человек – наследный принц творения, призванный к близкой дружбе с самим Творцом мироздания. Как только мы несколько осознаем любовь, славу и величие, для которых Всеблагой Бог создал человека, мы оказываемся перед вопросом, а как же так получилось, что мы не живем в этом бесконечном свете любви и радости? Почему мы вовсе не сияем любовью и праведностью, а человеческая история отмечена неизлечимой враждой и тяжкими страданиями, которые люди претерпевают как от слепых сил природы, так и в еще большей мере от своих ближних? Как объяснить очевидный и мучительный контраст между верой в благого Бога, который сотворил человека по своему образу, и нашим нынешним состоянием? Как сказал Гилберт Кит Честертон, если правда, как оно и есть, что человек может получать изысканное наслаждение, сдирая шкуру с кошки, то приходится отрицать либо Бога, как атеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека, как христиане. Как говорит Калигула в пьесе Альбера Камю, люди умирают, и они несчастны. Человек вынужден выцарапывать свою жизнь у природы упорным трудом. Наши тела постепенно ветшают и приходят в негодность, пока мы не умрем. Хуже того, самым опасным врагом для человека оказываются даже не болезни и стихии, а его ближние. Государства содержат многочисленные армии и создают все более смертоносное оружие. В городах порядок и безопасность должна обеспечивать вооруженная полиция. Мы постоянно слышим о проявлениях человеческой испорченности и жестокости, о бессмысленных актах злобы и разрушения, о проявлениях черствости перед лицом чужого страдания, о предательстве, которое разрушает дружбы и семьи. Если принимать веру в благого Создателя, вера в катастрофу, исказившую весь мир и особенно людей, становится логически неизбежной. Очевидные данные «весь мир лежит во зле» допускают две интерпретации. Либо таково извечное состояние мира, и тогда благого Создателя у него нет, либо это результат, внесенный в мироздание порчи. Радостное учение о том, что Бог есть любовь, требует признания учения о том, что человек пал. Как же мы дошли до этого? Библия говорит о катастрофе, в которую первозданные люди ввергли себя на заре существования человеческого рода, и пагубные последствия которой мы продолжаем испытывать и усугублять. Богословы называют ее грехопадением. Третья глава книги «Бытия», почти в самом начале Библии, содержит простой и очень глубокий рассказ о том, как люди послушали змея, а по сути падшего ангела, сатану, который внушил им, что они станут как боги, если нарушат заповедь. Нарушив ее, Адам, вместо того, чтобы покаяться, попытался спрятаться от Бога, потом свалить вину на Еву и косвенно на Бога, а Ева на змея. С тех пор мы часто поступаем так же. Слушаемся внушений сатаны, а не заповедей Бога, безумно пытаемся найти прочное счастье без нашего Создателя, грешим, а потом пытаемся свалить ответственность на обстоятельства, друг на друга, на Бога, вместо того, чтобы просто покаяться. Именно из-за этого мир и мы сами находятся в таком бедственном положении. Мы не просто иногда поступаем плохо. Сама наша природа глубоко повреждена грехом. Это можно сравнить с состоянием алкоголика. Он может полагать, что то, что он напился сегодня, вчера и третьего дня, просто отдельные события. Но, глядя со стороны, мы понимаем, что он тяжело болен. Так и падшие люди оказались глубоко порабощены грехом, который обрекает их на несчастье здесь, на земле, и на вечное несчастье после смерти. Человек не может помочь себе, как не можем вытащить себя из болота за волосы. Но Бог приходит на помощь падшему человеческому роду. И в истории разворачивается его замысел о нашем спасении, который достигает своей вершины в личности и спасительных деяниях Господа нашего Иисуса Христа. Бог сходит с небес, чтобы спасти людей. Произнося символ веры, мы исповедуем Сына Божия, нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося. Библия делится на две неравные части – Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет рассказывает о событиях, происшедших до рождения Господа Иисуса. Главный смысл Ветхого Завета – подготовка человеческого рода к явлению Спасителя. Пророки Ветхого Завета возвещали приход Мессии. Буквально это слово, как и слово «Христос», значит «помазанник», так как в древности человека, которого призывали к особенно важному служению, первосвященническому, пророческому, царскому, помазывали особым составом – елеем помазания. В этом смысле помазанниками могли называть разных людей. Но постепенно Бог стал открывать людям, что Он пошлет помазанника, Мессию с большой буквы, того, кто спасет людей от греха. Библейские пророчества о Мессии говорят о нем как о величественной царственной фигуре. Но некоторые из них указывают на что-то еще большее. В лице Мессии среди людей будет обитать сам Бог. Он придет к своему народу, как сказано у пророка Малахии: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, к которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Бог войдет в мир в образе таинственного младенца. Как пророчествует Исаия, и так сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». В пророчестве Даниила говорится, что все царства человеческие рухнут, но Мессия, Сын Человеческий, будет царствовать вечно. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не разрушится. Как говорит пророк Исаия, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Таинственный младенец, о котором идет речь, в то же время является отцом вечности и Богом крепким. Это пророчество о Боговоплощении. Мария Богородица. И вот наступает время исполнения пророчеств. Приближаются те важнейшие в истории мироздания события, ради которых разворачивалась вся ветхозаветная драма. Ради этого был призван Авраам, ради этого Моисей вывел народ из Египта, ради этого пророки возвещали Слово Божие, ради этого прошли все эти века надежды и ожидания. Как повествует Священное Писание, долгая и трудная история ветхозаветного народа Божия достигает своей высшей точки, когда в нем является Дева по имени Мария, которая соглашается стать матерью Спасителя. В церкви она окружена благоговейным почитанием, потому что именно через нее совершается величайшее событие в истории творения – Бога воплощения. Вот как об этом рассказывает евангелист Лука. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел». Мы уже рассматривали пролог Евангелия от Иоанна, где речь идет о том, что Сын Божий, Слово, всегда пребывает с Отцом, и через Сына сотворен весь мир. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Но благодаря смиренному согласию Девы Марии, все раба Господня, предвечный Сын Божий становится человеком. начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, без Него ничто не начало быть. И как мы читаем дальше в 14 стихе, «И Слово стало плотью и пребывало с нами, полное благодати и истины». Дева Мария зачинает, вынашивает во чреве и рождает младенца, которому нарекают имя Иисус, которое означает «Бог спасает». Совершенный Бог и совершенный человек. Бог, не переставая быть Богом, становится человеком. Создатель поселяется среди своих созданий. Как учит Писание и исповедует Церковь, Иисус Христос одновременно является целиком и полностью Богом и целиком и полностью человеком. Он является лицом, в котором соединено два естества – божеское и человеческое. В Церкви существуют догматы, соборно принятые вероопределения, которые обязательны для всех православных христиан. Одним из центральных является халкидонский догмат. «Последуя святым отцам, все единодушно получаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, того же из души разумное тело, единосущного Отцу по божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и нашего ради спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству. Одного и того же Христа, Сына Господа Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лице и одну ипостась. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности учили пророки о Нем, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас, и как предан нам символ отцев. Обратим внимание на слова догмата. Неслитно при воплощении Сына Божия божеское и человеческое естество не слились. Неизменно при воплощении Сына Божия ни заключенное в Нем от вечности божеское естество, ни воспринятое им человеческое естество не претерпели изменений. Нераздельно божеское и человеческое естества во Христе соединены нераздельно. Неразлучно Бог Слово воспринял человеческую природу навсегда. Поясним. Сын Божий не взял человеческую природу на время, как аватар или скафандр, но подлинно и навсегда стал человеком. Он и сейчас человек. Как человек он жил среди нас, разделяя с нами тяготы жизни в мире, обезображенном грехом. Он трудился и уставал, нуждался в пище и отдыхе. Он сделался доступен страданию и, в итоге, смерти. Но, в отличие от нас, он безгрешен. Его жизнь, как человека, совершенно угодна Богу. Он молится там, где мы злословим, любит там, где мы ненавидим, избирает волю Божию там, где мы избираем свою. Наконец, он смиренно, в полном послушании Отцу, отдал свою жизнь на кресте. Как говорит святой апостол Павел, единородный Сын Божий уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Зачем он совершает все это? Творец всех этих миллиардов галактик стал человеком, эмбрионом в утробе своей пречистой матери, младенцем у нее на руках, мальчиком, юношей, мужчиной, и, наконец, он принял поругание, истязание и лютую смерть от рук своих творений. Ради чего? Символ веры говорит: «Нас ради человек и нашего ради спасения. Все спасительные деяния Бога совершаются ради нас, людей. Причем не ради абстрактного человечества, но ради конкретных лиц. Вас и меня, наших близких и наших соседей, наших друзей, наших врагов, каждого человека на этой планете. Ради нас совершались события библейской истории, ради нас пророки пророчествовали, ради нас пребогословенная Дева сказала «Да будет мне по слову Твоему», ради нас Бог воплотился во Христе, ради нас Христос проповедовал, ради нас Он установил Церковь и учредил в ней таинство, ради нас Он молился в Гефсиманском саду, ради нас Он претерпел истязание и распятие, ради нас Он умер и был погребен, ради нас воскрес из мертвых, ради нас послал апостолов на проповедь. Ради каждого из нас и ради каждого человека в мире. Апостолы проповедовали, что Бог есть любовь. Откуда они это знали? Из откровения, преподанного Господом Иисусом Христом, а также из содержания событий, совершившихся на их глазах. Как говорит апостол Иоанн, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Даже среди нас, людей, мера любви к человеку определяется тем, чем мы готовы пожертвовать ради него. Божья любовь к нам открылась более всего в том, что Бог стал человеком, разделил с нами все тяготы жизни в падшем мире и, наконец, принял мучительную смерть ради того, чтобы вернуть нас к жизни. Как говорит апостол Павел, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Подробнее о значении Его смерти и воскресения мы поговорим в следующей беседе.